эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня пятница, 11 ноября. В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Здравствуйте. Основная тема нашей программы – реакция России на приговор летчику Садовничему в Таджикистане, расширение списка Магнитского, прогнозы развития экономики Евросоюза. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры в программе «Свобода в полдень» в ближайший час. Федеральная миграционная служба заявила, что процедура выдворения с российской территории около 100 таджикских мигрантов-нелегалов завершится в ближайшее время. Этому предшествовали заявления Москвы о принятии ответных мер после того, как таджикский суд приговорил летчика Владимира Садовничева к 8,5 годам лишения свободы. Садовничева и его эстонского коллегу признали виновным в контрабанде, незаконном пересечении государственной границы Таджикистана и нарушении правил международных полетов. Приговор будет обжалован в Таджикистане сегодня. Между тем, в Душанбе заявили, что Москва ни разу не обращалась по делу пилотов во время предварительного следствия и судебного процесса. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
12 марта в таджикском городе Курбан-Тюбе были задержаны два пилота авиакомпании «Ролкан» – россиянин Владимир Садовнич и гражданин Эстонии Алексей Руденко. Их арестовали после вынужденной посадки за незаконное пересечение границы и контрабанду авиационного двигателя, который был на борту. Их приговорили на днях к 8,5 годам заключения каждого. В четверг гендиректор авиакомпании «Ролкан» Сергей Полуянов заявил Интерфаксу о своем намерении добиваться освобождения летчиков и компенсации нанесенного ущерба. В сообщении информагентства авиакомпания названа российской. Между тем, генпрокурор Таджикистана Шерхон Салимзода в четверг заявил, что авиакомпания «Ролкан» зарегистрирована в городе Тортола на британских Виргинских островах и никакого отношения к Российской Федерации не имеет. Именно этой правовой неопределенностью вызвано опоздание, с которым российские власти принялись защищать летчиков, задержанных несколько месяцев назад, полагает директор Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана Сухроб Шарипов.
Таджикистан стал объектом совершенно необоснованных упреков. Вот в этом контексте, конечно, всякие Жириновские набирают очки, но очень жаль, что к этому подключаются серьезные российские политики, не имея при себе никаких доказательств, даже письменных каких-то документов относительно суда, относительно приговора, заявляя, что Таджикистан что-то там нарушил. Кстати, Эстония никакого шума не поднимала. Спокойно министр иностранных дел позвонил, министр иностранных дел Таджикистана, поблагодарил за оповещение эстонской стороны об этом деле. Виновато посольство Российской Федерации в Таджикистане. Они с марта месяца по октябрь никаких мер не принимали. Они считали вообще это не российская проблема, потому что компания не российская, самолеты не российские. Чем они там в Афганистане занимаются, никто не знает. И говорится, что афганские авиационные структуры попросили Таджикистан также задержать незаконные борты, которые непонятно куда и каким образом что возят. Понимаете?
Расследование будет еще какое-то проведено, что они на самом деле перевозили, или вот этот авиадвигатель и все, что им вменяется?
Ну нет, я думаю, предъявленные обвинения недостаточно четкие, и никаких дополнительных расследований не требуется в этом отношении. Я считаю, будет кассационная жалоба, как было заявлено, в рамках законодательства Таджикистана.
Обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов считает, что вероятная цель приговора российскому и эстонскому летчикам в Таджикистане – шантаж, который будет использован во внешнеполитических или личных целях властями Таджикистана.
Конфликт, я совершенно убежден, закончится тем, что будет сформулировано условие для некого компромисса, я бы сказал, для сделки, результатом которой станет освобождение российского пилота и эстонского пилота. Другой вопрос, как это отразится на отношениях российско-таджикских. Я думаю, что это, в общем, заноза она достаточно будет долгое время соднить. Выступление генпрокурора Таджикистана выглядит очень как-то неловким и абсолютно бездоказательным, и, я бы сказал, неумным. Потому что приводить в качестве аргументов, доказывающих уголовный характер преступления, и объяснять это тем, что у самолетов не было необходимых ресурсов для полетов, что они там были не зарегистрированы, и что самое смешное то, что, оказывается, в тот же день Таджикистан получил от авиационных властей Афганистана официальное письмо, котором сказано, что эти самолеты в списках воздушных судов не значатся, не зарегистрированы. В этом письме афганская страна просила, чтобы самолеты были арестованы, а экипаж к самолетам не допускался.
Ну, а может быть, действительно так и было?
Как-то очень быстро все у них было организовано. 12 марта самолет проник в Таджикистан, и 12 марта уже была получена просьба, чтобы самолеты были арестованы. У меня есть ощущение, что здесь, на самом деле, подоплека гораздо более примитивная. Скорее всего, таджики хотели разменять этих пилотов на детей, или, может, конкретно одного из отпрысков высокопоставленного таджикского чиновника, который сидит в Москве, был приговорен по уголовному делу по сбыту наркотиков.
Заявление генпрокурора Таджикистана позволяет сделать вывод, что Владимир Садовничий будет отпущен отбывать наказание в России и здесь будет освобожден, но в этой абсурдной истории точку ставить рано, считает главный редактор портала Fergana.ru Даниил Кислов.
Уже сегодня вроде бы становится ясно, что их выпустят действительно по амнистии или отправят под видом продолжения отбывания наказания на территории России, где их, конечно же, отпустят. Однако сложно всегда построить какой-то прогноз в ситуации абсолютно нелогических действий таджикских властей, российских властей. Эта история длится уже полгода, и нам сегодня известно, что с первых дней после того, как летчики оказались на аэродроме в городе Курган-Тюбе, российский МИД не был поставлен в известность об этом. Российский МИД, российское посольство тоже не обращало на это внимания длительное время. И только потом посыпались какие-то заявления достаточно резкого характера. Таджикское правительство, мне кажется, начало пытаться уходить от ответственности, приводя новые мотивации задержания, ареста и осуждения летчиков. Якобы афганское правительство оказалось недовольно или имеет какие-то претензии к этой авиакомпании, к этим летчикам. Но мне кажется, что это уже чистой воды глупость, поскольку на суде ничего про Афганистан не было вообще ни одного звука. Поэтому просто так как вся эта история была не очень логична и абсурдна, даже более того, как она будет развиваться дальше, трудно сказать.
Подача кассационной жалобы на приговор летчикам в Таджикистане состоится в пятницу. Россия настаивает на пересмотре приговора, а также на возвращении летчика Владимира Садовничева на родину. Об этом заявил МИД России. Свою озабоченность ситуацией выразили глава Международного комитета Госдумы Константин Косачев, сенатор Валентин Матвиенко, а также известный адвокат и член Общественной палаты Анатолий Кучерена. Он готов вылететь в Таджикистан. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Добавлю, посол России в Таджикистане Юрий Попов возвращается в Москву для того, чтобы провести краткие консультации в Министерстве иностранных дел России. В понедельник он вернется к исполнению своих обязанностей, сообщил журналистам источник в Министерстве иностранных дел.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве четверть первого. Коротко о главных новостях. Из России в ближайшие дни вышлют около 100 таджикских мигрантов в ответ на приговор, вынесенный в Таджикистане российскому летчику Владимиру Садовничему, заявил источник в дипломатических кругах. Суд в Москве признал законным отказ Минюста в регистрации оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт». Президентский совет по правам человека проведет в конце ноября специальное заседание, посвященное делу юриста фонда «Hermitage Capital» Сергея Магнитского. Следственные органы продлили до 30 суток проведение проверки в связи с высказываниями главы администрации Ижевска Дениса Агашина на встрече с ветеранами о якобы имеющейся зависимости финансирования ветеранских организаций города от итогов голосования на предстоящих выборах, сообщает агентство «Интерфакс». Организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности, совершенных в отношении мирных граждан сирийской провинции Хомс. В Греции сегодня примет присягу новое правительство национального единства. В Сенате Италии состоится голосование по мерам жесткой экономии, цель которых – предотвратить долговой кризис в стране. США призвали лидеров стран Европы и Азии прилагать больше усилий, чтобы восстановить общемировой экономический рост. В Казахстане почти половина депутатов Нижней палаты парламента призвали президента Нурсултана Назарбаева распустить законодательное собрание и провести досрочные выборы. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через 15 минут. Дня не пропустите в нашем эфире повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Российский час». Вот основные темы программы. Фильм Владимира Мирзоева «Борис Годунов», книга «Власть в Древней Руси» и фото-выставка к 30-летию Ленинградского рок-клуба. Ведущая программы Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час», 14 часов 7 минут на Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» в эфире «Радио Свобода. Обзор прессы». Министерство экономического развития завершило работу над законопроектом, который упразднит существующее целевое использование земель. Окончательный вариант законопроекта оказался в распоряжении газеты «Известий». Законопроект учитывает интересы девелоперов, утверждают эксперты, однако у экологов он вызывает серьезные опасения. Продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Окончательный вариант законопроекта отменяет отдельные категории земель и признает утратившим силу федеральный закон о переводе земель и земельных участков из одной категории в другую. Как сообщил источник в правительстве, до внесения проекта в Госдуму осталось около месяца. Как пояснил собеседник издания, в настоящее время документ отправлен в субъекты федерации для сбора рекомендаций. Есть надежда, что эта процедура пройдет максимально быстро, и тогда внесение состоится до конца текущего года. Законопроект предполагает изменение статьи 7 Земельного кодекса, в соответствии с которой сейчас существует 7 категорий земель – сельскохозяйственные, поселенческие, промышленные, особо охраняемые, лесные, водные и земли запаса. В новой редакции их остается всего 3 – водные, лесные и особо охраняемые. В связи с этим и утрачивает силу федеральный закон, содержащий в себе сложный многоступенчатый порядок перевода земель из одной категории в другую. Собственник земельного участка будет вправе выбрать любой вид разрешенного использования из установленных для данного земельного участка. Всего проект определяет 13 целевых зон. Жилые, общественно-деловые, сельскохозяйственного назначения, рекреационные, объектов культурного наследия, специального назначения, промышленной энергетики, транспорта, связи, обеспечения космической деятельности, обеспечения обороны и безопасности и резервные, то есть неподходящие для использования вовсе. При этом количество способов использования для одной территории не ограничено. Одновременно, если это будет для данной территории разрешено кадастром, на участке можно будет строить жилье, ставить электростанцию и возводить дом отдыха. Законопроект очень обрадовал девелоперов. У нас только в Московской области 23% сельскохозяйственных земель, многие из которых зарастают, а перевод их по действующему законодательству в категорию, разрешенную для застройки, требует иногда по $3000 за сотку. Так что если всей этой дорогой и муторной процедуры не будет, это очень хорошо, заявил «Известиям» генеральный директор компании «Геодевелопмент» Максим Лещев. Для девелоперов все и сделано, уверена член Комитета Госдумы по собственности депутат Галина Хованская. Данный законопроект напрямую отвечает их задачам максимально легко получать земли под застройку. Между тем, у застройщиков и в правительстве, и в Думе очень сильное лобби. А вот глава Комитета по промышленной и аграрной политике и природопользованию Законодательного собрания Свердловской областной думы Владимир Машков считает закон полезным, потому что сейчас необходимы в большом количестве земли под жилищное строительство. Но схему оборота надо будет выстраивать внимательно, чтобы пресечь попытки продавать участки по спекулятивной цене, предупредил депутат. Об отношении экологов рассказал координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы Николай Шматков.
Если девелоперы вне себя от радости от возможности принятия такого закона, то природоохранные организации вне себя от возмущения и огорчения от таких перспектив. Не стоит объяснять, что риск основной экологический принятия такого закона состоит в дальнейшей очень серьезной деградации и лесов, и прибрежных территорий, а следовательно, водоемов. И в особенности, конечно, это коснется Подмосковья, это коснется лесопаркового пояса вокруг Москвы, это коснется, в общем-то, всех крупных, да и малых городов нашей страны. Но я бы хотел отметить, что этот закон может сыграть очень злую шутку. Дело в том, что при деградации природных территорий резко снижается капитализация тех вот участков, которые будут всеми правдами и неправдами, в том числе под прикрытием вот этого закона, который развязывает руки застройщикам, она будет снижаться. Дело в том, что пестрят вдоль дорог объявления, что мы продаем дачный поселок в лесу, мы продаем дачный поселок на берегу озера, мы продаем дачный поселок в заповеднике. Но тем и ценен лес и прибрежная территория около реки и заповедник, что они не деградированные природные участки. Когда ваш поселок будет стоять в нарушенном лесу, абсолютно потерявшем свои экологические функции, на берегу загаженного озера и у заповедника, который больше не является заповедником, а парком развлечений, то и ценность этого жилья, она резко понижается. Поэтому тут надо все-таки искать компромисс между интересами охраны природы и интересами тех же девелоперов и застройщиков. Дело в том, что они во многом совпадают. Интересные дачные поселки у здорового жизнеспособного леса, интересные дачные поселки вблизи реки, но так, чтобы река от этого не пострадала. То есть тут надо искать, безусловно, компромисс. И просто развязать руки застройщикам – это далеко не цивилизованный и ненормальный выход.
Координатор лесного проекта Всемирного фонда дикой природы Николай Шматков о законопроекте, упраздняющем целевое использование земель. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Мировые новости. Политики Германии активно обсуждают обнародованный накануне Еврокомиссии прогноз развития экономики Евросоюза и еврозоны. Согласно этому документу, к концу 2012 года государственный долг Греции может достичь почти 200% от валового внутреннего продукта этой страны. Продолжит корреспондент Радио «Свобода» в Германии Александр Хавронин.
В Германии начинается череда съездов ведущих партий. В наступающие выходные в Эрфурте соберутся свободные демократы, а буквально на следующий день в Лейпциге их партнеры по правящей коалиции – христианские демократы. С 25 по 27 ноября в Киле проведут свой съезд «зеленые», а с 4 по 6 декабря в Берлине – социал-демократы. В Германии мало кто сомневается, что партийные форумы обойдутся без реверансов в сторону избирателей, которые, согласно социологическим опросам, не скрывают своего раздражения относительно европейской политики немецких властей в области экономики и финансов. Предполагается, что на партийных съездах будет обсуждаться обнародованный в четверг Еврокомиссией прогноз развития экономики ЕС. В этом документе оценки роста ВВП в еврозоне снижены, а ожидания по госдолгу и безработице повышены. В частности, Европейская комиссия прогнозирует, что к концу 2012 года государственный долг Греции достигнет почти 200% от ВВП страны. Говорит депутат Бундестага, отводящих в правящую коалицию свободных демократов, эксперт в области финансов Франк Шефлер. Прогноз Европейской комиссии относительно Греции лишь подтверждает уже не раз высказанный мною пессимизм относительно перспектив еврозоны. Дальше будет только хуже. Кризис обостряется. Я думаю, что на предстоящем съезде христианских демократов будет обсуждаться возможность выхода Греции из еврозоны. Лично сам я, хотя и представляю другую партию, также выступаю за это. В связи с обнародованным Европейской комиссией прогнозом развития Греции, в Германии сейчас спорят, знала ли раньше канцлер Ангела Меркель о реальном положении дел в этой стране. В прошлом году на сайте WikiLeaks появились сведения о том, что федеральное правительство Германии было в достаточно полной степени проинформировано об этом. А если так, то сложно понять, на каком основании принимались последние решения о предоставлении Греции пакетов помощи. В итоге, на мой взгляд, нанесен ущерб немецким налогоплательщикам. В создавшейся ситуации Греция, а также, вероятно, и Португалия, не могут выбраться из своей бедности, пока находятся в еврозоне. Экономика этих государств нуждается в мерах, которые бы предусматривали жесткое сокращение долгов и возможность выхода из еврозоны. Такая программа должна реализовываться шаг за шагом, и только затем можно думать о предоставлении какой-то помощи. Однако нельзя третий шаг сделать раньше первого и второго. Омрачают умы немецких политических лидеров, которые в течение ближайших нескольких недель проведут свои партийные съезды, и рост инфляции в стране. В частности, за последние 12 месяцев соки в Германии подорожали на 14%, кофе на 20%, а маргарин на 25%. Александр Хавронин для Радио «Свобода», Германия.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Американские сенаторы готовы расширить на двух генералов список россиян, которым запрещен въезд в Соединенные Штаты Америки из-за причастности их к смерти Сергея Магнитского. Некоторые эксперты видят в этом смещение акцентов в российской стратегии Вашингтона. Продолжит Алан Давыдов.
Сенаторы Бенджамин Кардин и Роджер Уикер призвали госсекретаря Хиллари Клинтон не допустить выдачи въездных виз в США двум высокопоставленным представителям МВД России. Генералы Татьяна Герасимова и Николай Шелепанов были приглашены в Вашингтон Министерством юстиции США для обсуждения вопросов охраны интеллектуальной собственности. Их имен нет в переданном ранее Госдепартаменту списке из 60 лиц, которые, как считают американские законодатели, причастны к смерти Сергея Магнитского. Однако, как указывают сенаторы, оба генерала имеют отношение к циничному и огульному сокрытию пыток и убийства Магнитского. По мнению наблюдателей, это свидетельство того, что Вашингтон уделяет большее внимание проблеме уважения прав человека в России. Вот что говорит политолог Роберт Фридман из Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе. По моим наблюдениям, правозащитная тема в американо-российских отношениях стала более актуальной с точки зрения Вашингтона весной текущего года, после того, как в течение двух лет Белый дом предпочитал делать акцент на других аспектах перезагрузки. Это чувствовалось в ходе визита в Москву вице-президента Байдена и бывшего главы Пентагона Гейтса. Я думаю, что дело Сергея Магнитского лишь часть этой общей картины. Список Кардина – это тот случай, когда американская законодательная власть пытается оказать влияние на внешнюю политику, формируемую властью исполнительной. Многие усматривают в этом столкновение правозащитных идеалов с практической необходимостью поддерживать дружеский диалог с Россией. История в определенном смысле повторяется. В начале 70-х президент Никсон и его помощник по национальной безопасности Киссинджер яростно сопротивлялись введению Конгрессом поправки Джексона Вейника об ограничении торговли с СССР, который препятствовал иммиграции своих граждан. Как правило, американские президенты не желают, чтобы во внешней политике Конгресс связывал им руки. Но поскольку республиканцы, доминирующие сейчас в Палате представителей, очень критически настроены по отношению к путинской России, демократическая администрация вынуждена как-то реагировать на нарушение прав человека в этой стране. С другой стороны, администрация Обамы не желает, чтобы эта волна поднималась слишком высоко, ибо перезагрузка с Россией является одним из ее немногих внешнеполитических достижений. На мой взгляд, в отношении правозащитной темы, включая список Кардина, администрация нацелена на минимально необходимое соответствие требованиям законодателей. Представитель Госдепартамента Марк Тонер на брифинге для прессы в четверг заявил, что его ведомство не комментирует индивидуальные случаи выдачи или отказа во въездной визе.
Алан Давыдов рассказал о расширении списка Магнитского, а я добавлю, президентский совет по правам человека приведет в России в конце ноября специальное заседание, посвященное делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Участие в заседании уже подтвердили глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. Об этом Интерфаксу заявил глава совета Михаил Федотов. Часов 7 минут по московскому времени. Не пропустите в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». ВТО, предвыборная кампания и откровения Абрамовича о том, как связаны все эти события с жизнью россиян и как они повлияют на политический климат в стране, ведущая Анна Качкаева беседует с экономистом и бывшим политиком Ириной Хакамадой. Программа «Время гостей» в 19 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сразу после краткой сводки новостей поговорим о том, как отмечает 190-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского в Петербурге. Также в нашем эфире новости экономики и культуры. Продолжим через несколько минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12 часов 30 минут. Главные новости коротко. Из России в ближайшие дни вышлют около 100 таджикских мигрантов. В ответ на приговор, вынесенный на днях в Таджикистане российскому летчику Владимиру Садовничему, заявил источник в дипломатических кругах. Суд в Москве признал законным отказ Минюста в регистрации оппозиционной партии Российский объединенный трудовой фронт, Ротфронт. Президентский совет по правам человека проведет в конце ноября специальное заседание, посвященное делу юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в московском СИЗО в конце 2009 года. В дагестанском городе Буйнакск задержан местный житель, перевозивший в машине самодельную бомбу. По оценкам полиции, мощность взрывного устройства около 500 грамм в тротиловом эквиваленте, передает Интерфакс. В Чите прокуратура выявила многочисленные нарушения прав на охрану здоровья воспитанников Черновского детского дома-школы, сообщили сегодня в прокуратуре Забайкальского края. Международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила власти в Сирии в преступлении преступлениях против человечности, совершенных в отношении мирных граждан в сирийской провинции Хомс. В Греции сегодня примет присягу новое правительство национального единства, главной задачей которого является воплощение в жизнь согласованных с Евросоюзом мер жесткой экономии. Главой временного правительства вчера был назначен бывший вице-президент Европейского центробанка, 64-летний Лукас Пападемос. В Сенате Италии сегодня состоится голосование по мерам жесткой экономии, цель которых – предотвратить долговой кризис в стране. США призвали лидера стран Европы и Азии прилагать больше усилий, чтобы восстановить общемировой экономический рост. На западном берегу Иордана израильскими солдатами застрелен еврейский поселенец. Военные назвали свои действия ошибкой, пояснив, что приняли поселенца за палестинского боевика.
Вы слушаете «Радио Свобода». Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Сегодня в Петербурге отмечают 190 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского. Выставки и спектакли, подготовленные к этому дню музеем Достоевского, свидетельствуют о том, что интерес публики к произведениям писателя не ослабевает и по сей день. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Тот, кто бывал в Петербургском музее Достоевского, знает, что это живой музей, музей-театр, в котором постоянно сменяют друг друга выставки, спектакли, конференции, в котором, кажется, есть все, кроме музейной пыли. Понятно, что в день 190-летия писателя здесь тоже есть на что посмотреть, но на самом деле отмечать юбилей начали уже загодя, говорит заместитель директора музея по творческим проектам Вера Берон.
Для нас вообще этот год очень такой насыщенный, впрочем, как и каждый год, и наши юбилейные мероприятия мы начали значительно раньше. В мае у нас вышла премьера спектакля, посвященного Достоевскому, который называется «На Европу смотрю как зверь» о Достоевском и Герцене, о их встречах в Европе и об отношении Достоевского и Герцена к Европе.
А в нижнем фойе музея открылась выставка, посвященная 20-летию спектакля «Бесы» Малого драматического театра «Театра Европы». Существование спектакля репертуарного театра в течение 20 лет – случай не совсем обычный, скорее уникальный, говорит пресс-секретарь театра Елена Александрова.
Существование в общении со зрителем, в изменениях, которые происходят в природе, в обществе, в театральной культуре. Спектакль все в себя вбирает, меняются какие-то акценты, но тем не менее, если на него приходит зритель, значит, он актуален. Собственно, этому событию посвящена выставка. Она создавалась для пространства музея Достоевского, с которым театр дружит и который очень нежно относится к нашему спектаклю и к нашему театру. И хранит в себе следы этой 20-летней жизни становления. От каких-то зарисовок режиссерских, фотографий с репетицией. Хотя сохранить их очень сложно, поскольку спектакль выпускался в 91-м году. У него каждого был даже фотоаппарат.
Выставлены и архивные материалы, хранящиеся в театре. В режиме нон-стоп крутятся видеоролики с уникальными кадрами, воспоминаниями артистов. Все это живое дыхание 20-летней жизни спектакля. Мое внимание привлекла большая фотография, где в центре сцены за столиком сидят режиссер Лев Додин и художник спектакля Эдуард Кочергин.
Эта фотография сделана сразу после премьеры в городе Брауншвейг, где сначала состоялась премьера, затем в Петербурге. Вот сзади них стоят артисты, как бы на поклоне. Они сидят вот на передней части сценического пространства, поэтому это такая памятная фотография. Премьера спектакля в ноябре 91 года. За 20 лет некоторые наши друзья, коллеги, создатели образов этого спектакля покинули нас. Ушел из жизни Николай Григорьевич Лавров, исполнявший роль старшего Верховенского. Ушел из жизни Николай Павлов, Сергей Бехтерев. А здесь они в репетициях, в спектакле запечатлены. Для нас это дорого, это дань памяти и того вклада, который они внесли, рождая, создавая этот спектакль.
Сегодня спектакли идут и в самом музее Достоевского. Среди них кукольный спектакль для взрослых «Преступление и наказание» театра «Кукольный формат». 12 ноября открывается выставка «Образы Достоевского. Иллюстрации к произведениям из собрания Петербургского музея». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Какие произведения Федора Достоевского вам кажутся актуальными в наши дни? Вот как на этот вопрос ответили жители Самары, корреспондент «Радио Свобода» Сергею Хазову.
«Преступление и наказание», учитывая ту преступную атмосферу, тот преступный мир, в котором мы живем. Помимо «Преступления и наказания», очень актуально произведение «Бес» о революциях, безумствах, о революции в умах. Это отражение русской жизни.
обо всем. В таком ветхом возрасте выходить, чтобы я вспомнил.
Кто-то сказал хорошо, что его героя играют на сцене, но как бы перед лицом всего мира, на мировых подмостках. Поэтому, конечно, 20 век прошел под знаком Достоевского.
Нет, ну это, наверное, не мое призвание.
Роман «Братья Карамазовы» и роман «Идиот». Помните, как князь Мышкин, вещая об особой роли России и ее дворянства в спасении, закончил свой спич эпилептическим припадком? Это все напоминает поведение многих наших так называемых патриотов, братья Карамазовы. Идея теократического государства вокруг построен этот роман.
У меня их много, просто про размышления. Когда нам задают просто тему в классе, и мы пишем на нее.
Достоевский и его произведения всегда актуальны для нашей страны. Наверное, в преддверии псевдовыборов к месту было бы его прекрасное произведение «Бесы». Бесы, к сожалению, все еще над просторами России мешают жить нормальным людям.
Это «Бесы», как ранняя диагностика бесовщины в обществе для того, чтобы спасти мир. Мы, наше общество, наша страна стоим перед тем же выбором, потому что бездуховность, асоциальность и анархичность разных частей общества, она, конечно, ведет к непростой ситуации. Но нужно серьезно и глубоко читать Достоевского.
«Преступление, наказание», я уж не говорю о романе «Идиот». Человек добрейший, милейший, который хочет всем только добра и тепла. И рядом с ним люди гибнут. Это положение добра в нашем мире. Добро редко побеждает. Всецело предано этому миру, этому писателю, его герою. И бесам не поверили, и подростку не поверили, и братьям Карамазовым не поверили, и многим другим его текстам. Только спустя годы о романе «Бесы» стали говорить, все сбылось по Достоевскому. Это когда случилась революция.
«Преступление и наказание» — такое классическое школьное произведение. У меня такое ощущение, что наша политическая элита, она ощущает себя таким «все позволено». Конечно, у Достоевского огромное количество произведений, и «Подросток», и «Идиот», которые не перестают быть актуальными.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, какие произведения Федора Достоевского кажутся вам особенно актуальными в наши дни. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Эту пятницу называют «Днем шести единиц». Сегодня в Москве собираются пожениться в 2,5 раза больше пар, чем обычно. По крайней мере, с 2007 года российские ЗАГСы испытывают значительный наплыв желающих назначить свое бракосочетание на уникальную дату, в которой день, месяц и год – одинаковые числа. Молодожены верят, что свадьба в этот день принесет им вечную любовь и счастливую семейную жизнь. Заявления пары подают заблаговременно. В ЗАГСах говорят, что максимум был в 2009 году, когда свадеб состоялось втрое больше обычного. И вот наступило 11 число 11 месяца 2011 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Поверившие в магию цифр, даже 11 часов 11 минут не собираются упустить. Кто-то загадает желание, кто-то в эту минуту сфотографируется. В блогосфере обсуждается шутливый флешмоб. Всем вместе подпрыгнуть ровно в 11 часов 11 минут. А противники этой акции опасаются, не сойдет ли при этом планета с орбиты. Массовая истерия вокруг этих цифр привлекла внимание портала superjob.ru. Там выяснили, что большинство экономически активных россиян к магии цифр равнодушно, рассказала руководитель исследовательского центра портала Наталья Голованова.
11-11-11, в общем-то, станет для большинства людей достаточно обычным днем. После 10-го было чуть больше заинтересованных, но мне кажется, уже как бы идея набила оскомину. 84% наших сограждан не планируют ничего приворачивать к 11 ноября. 71% равнодушен вообще к совпадению чисел в датах. Но мы знаем, что женщины более склонны верить в магию цифр. Особенно молодые. Лица до 25 лет обоего пола, они как-то благосклоннее относятся вообще к идее этих повторяющихся цифр. Что в этом, за этими цифрами вообще что-то может стоять, чем взрослые люди. Взрослые люди чаще всего отвечают, что, конечно же, просто красивая цифра. Но, тем не менее, каждый десятый россиянин собирается приурочить какое-то событие, а кто-то специально устраивает в этот день свадьбу.
Опасным для брака сочетания называют 11 ноября астрологи. Известный нумеролог и астролог Оксана Шестаева объясняет, что при так называемом теосовском сложении единиц получается восьмерка. Чем она опасна?
Восьмерка у нас идет под Ураном. Как вы думаете, что может дать брак под Ураном? Неожиданная планета. В некоторых нумерологических разносторонних таких показателях восьмерка, допустим, у китайцев счастливое число, да? У нас это не очень счастливое число. Пример приведу. Помните 8.8.2008? 38.24 и 2.26. Опять та же восьмерка. Помните, что произошло? Китайцы, конечно, очень хорошо выступили у себя на Олимпиаде, но в этот день утром началась война в Грузии. То есть цифра не для всех хороша. И поэтому, когда мы берем нумерологические коды, мы всегда все-таки обращаем внимание, по какому поводу, так сказать, плачешь, девочка. То есть что это такое? Свадьба ли это? Политическое ли событие? Вылет ли в космос? Поэтому просто так нельзя сказать, решил, что вот 11.11.2011 брак будет зашибенный. Уверяю вас, ничего хорошего не будет. Браки под Ураном, контекст чрезмерной свободы, что хочу, то врачу. Либо это будут разводные ситуации, либо, ну что такое Уран? Взрыв и тарелка по голове. Через определенное, конечно, время, не обязательно завтра.
Нумерологи советуют изучать магию цифр своего рождения, а не красивые модные даты. Коллега Оксана Шестаева, астролог Елена Сущинская, называет день 6 единиц агрессивным и неблагоприятным для свадьбы.
День, который усиливает агрессию, поэтому всем нужно быть очень аккуратным в этот день. И я так думаю, особенно очень аккуратно ездить, просто очень много аварий. Это на самом деле действительно день агрессии, скорее, чем какой-то там день для бракосочетания.
Быть осторожными за рулем призывают и люди, далекие от астрологии. Почти 1200 свадебных процессий могут привести, по крайней мере, к пробкам на столичных дорогах. По мнению еще одного известного московского нумеролога, психоаналитика Клары Кузденбаевой, браки этого дня могут быть счастливыми.
Браки, заключенные в этот день, конечно, это хорошо. Почему? Потому что человек изначально настроен на позитив. Есть одно «но». Существует же еще понятие совместимости. Для брака сама одна дата, она не имеет такого значения, как совместимость. Существует совместимость физическая, эмоциональная, интеллектуальная совместимость. Есть знаки, на самом деле, которые обречены. Ну и что, что Волочкова вышла замуж с 7.07.2007, она же развелась, хоть это была красивая дата. Но я, опять-таки, в этой дате, то, что человек, допустим, подвержен тому, что эта дата принесет ему счастье, это же хорошо. Даже вера в сказки, все мечты должны сбываться. И человек настроен на позитив. Он знает, что, допустим, женившись или замуж, выйдя в эту дату, у меня брак будет счастливым. Настрой, позитив. Часто приходят ко мне на консультации люди, которые хотят поменять имя. Они верят, что в перемены имени у них изменится судьба. И на самом деле меняется. Это опять-таки не говорит о том, что связано с какой-то магией. Здесь срабатывает прежде всего механизм саморегуляции, самогипноз. Верит, настроен на позитив, на хорошее, красивое, на самом деле это будет. Человек, который скептически настроен или настроен в негативе, обязательно притянет плохое событие.
Примерно 500 пар в среднем в пятницу в ноябре регистрируют браки. На этот раз их 1179. Опоздавшие оформить брак в сочетание в этот день даже переносит события на 12 декабря будущего года. Кто-то находит магию и в более близкой дате 20.11.2011. Вера Володина для радио «Свобода Москва».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России называет необоснованными заявления таджикской стороны о том, что Москва официально не обращалась по делу российского летчика Владимира Садовничева, и публикует два документа, это подтверждающее. Один из документов напрямую обращен в МИД Таджикистана, заявил Интерфаксу источник в министерстве. Из России в ближайшие дни вышлют около 100 таджикских мигрантов в ответ на приговор, вынесенный в Таджикистане российскому летчику. Суд в Москве признал законным отказ Минюста в регистрации оппозиционной партии «Российский объединенный трудовой фронт». Следственные органы продлили до 30 суток проведение проверки в связи с высказываниями главы администрации Ижевска Дениса Агашина. Он заявил, что финансирование ветеранских организаций зависит от итогов голосования на предстоящих выборах. Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию в Можайской колонии, где скончался младенец, сообщает пресс-службе ведомства. Организация Human Rights Watch обвинила власти Сирии в преступлениях против человечности, совершенных в отношении мирных граждан сирийской провинции Хомс. В Греции сегодня примут присягу новое правительство национального единства. В Сенате Италии состоится голосование по мерам жесткой экономии, цель которых – предотвратить долговой кризис в стране. США призвали лидеров стран Европы и Азии прилагать больше усилий, чтобы восстановить общемировой экономический рост. С Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свободы в 13 часов через четверть часа.
Свободанюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Лидеру Приднестровья ответили обысками в Москве.
Комментарии экспертов.
Водительские права. Самовывоз.
Право автора.
Александр Генис о педагогической поэме «Бесы».
Радио Свобода. Свободанюс.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. С ними вас познакомит обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Индексы ведущих фондовых рынков мира повысились сегодня на позитивных новостях из Европы и Соединенных Штатов. Среди них эксперты выделяют очередные данные по рынку труда в США, а также назначение в Греции руководителя временного до очередных выборов правительства страны и предстоящее уже сегодня в парламенте Италии голосование по проекту антикризисного бюджета. Ведущие фондовые индексы в США повысились примерно на 1%, в Азии на 1,3%. В Европе накануне индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. В России главные индексы рынка акций сегодня к полудню снизились примерно на 1%. Россия при вступлении во Всемирную торговую организацию обязуется в течение переходного периода снизить средневзвешенную ставку импортных тарифов с 10% в 2011 году до 7,8%, отмечается в сообщении ВТО. Более половины всех тарифов должны быть снижены в течение первых трех лет. Наиболее продолжительным станет снижение тарифов на импорт мяса птицы – 8 лет, а также на автомобили и авиатехнику – 7 лет. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 31 октября по 6 ноября не изменились после роста на 0,2% неделей ранее, сообщает Федеральная служба статистики. По ее данным, в целом с начала года бензин в России подорожал в рознице на 14,7%. Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 российских банках, крупнейших по объему привлеченных депозитов, в течение первой декады ноября повысилась до уровня 8,93% годовых. В предыдущие 10 дней она составляла 8,33%, сообщил Центральный банк. Европейская комиссия резко снизила свои прогнозы роста экономик стран Европейского Союза в будущем году, отметив при этом риск наступления новой рецессии. Прогноз роста экономики 27 стран Европейского Союза в 2012 году снижен теперь комиссией с 1,6% до 0,6%, а для 17 стран еврозоны ровно в 3 раза – с 1,5% до 0,5%. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 30,84, на завтра 30,52, к евро на сегодня 41,69, на завтра, предположительно, 41,64. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1,36.
Новости экономики подготовил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В программе «Свобода в полдень» новости культуры. В Московском кинотеатре «Бульвар», весьма удаленном от центра города, до 16 ноября можно посмотреть фильм Владимира Мирзоева «Борис Годунов». В главной роли Максим Суханов, в роли Отрепьева Андрей Мерзликин. Действие пушкинской трагедии перенесено в наше время, и это вызывает неудовольствие значительной части зрителей. Почему это так, спрашивает у Владимира Мирзоева Юрий Васильев.
Прошло 20 лет с того момента, как вся культурная информация мира, где Патрис Широ ставит «Кольцо Нибелунга» и «Боги во фраках», где Джули Теймор ставит «Тита» с мотоциклами. Прошло 20 лет с тех пор, как эта информация стала доступна полностью. Почему не укоренилось?
Не исключено, что те люди, которые приходят смотреть кино, никогда не ходят в театр, например, и не слушают оперу. Вообще, у меня есть ощущение такой специализации нашей аудитории, да, то есть аудитория разбилась на какие-то ниши.
Но это нормально, нет?
Нормально. Хотелось бы, чтобы это происходило не только в театре. Этой спецификации мне не хватает очень в политике, да, мне не хватает ее в средствах массовой информации. Если мы говорим о телевидении, я, например, перестал смотреть телевидение просто. Иными словами, это правильный процесс.
Вы относите свой фильм к артхаусу?
Нет, потому что сейчас его уже выложили в интернете, и судя по реакции интернета на этот фильм, он относится к разряду демократических, безусловно, и создан для широкой аудитории. Я не могу сказать, что для меня это неожиданность, потому что я так воспринимаю Пушкина, как автора, который может быть внятен для человека любого возраста и с любым образовательным цензом.
То есть свои тысячи просмотров он уже начинает собирать, да?
Ну, десятки тысяч.
И тем не менее, прокатчики дали вам вот только кинотеатр в Северном Бутово.
Да, кинотеатр «Бульвар» называется. Я знаю, что прокат для отечественного кино сегодня отсутствует. То есть это не бизнес. Абсолютно бесконтрольная ситуация. Даже если отечественный фильм что-то в прокате зарабатывает, продюсер эти деньги все равно никогда не получит. Часть украдет директор кинотеатра, часть украдет компания прокатчик, и продюсеру покажут нули. Перестала работать даже реклама. Вот раньше, лет 5 назад еще, можно было пустить там по Первому каналу или по России пустить ролик, да, и народ шел смотреть отечественное кино. Вот это перестало работать тоже. Нет доверия, потому что обманывали. Там же делали интересные ролики по поводу некачественного кино. Ну, грубо говоря, это бессмысленно с точки зрения бизнеса. Да? Даже если ты потратишь $500 000 на рекламу, а это минимум, который нужно потратить, у тебя все равно нет гарантии, что зритель поверит в то, что стоит пойти посмотреть это кино.
Вот бюджет, кстати. Все знают, что он маленький. Может, пора сказать, какой именно?
Ну, я вам скажу, что он в два раза меньше, чем обычный бюджет низкобюджетного российского фильма.
Диктат главных и неглавных цензоров и диктат так называемых рыночных отношений. Что жестче?
Рынок продиктовал ситуацию, когда отечественное кино не может конкурировать с голливудским кино по понятным причинам. Это связано и с бюджетами в том числе, и с низким уровнем производственной культуры. У нас просто нет людей элементарно, которые владеют хорошо профессией, там, допустим, реквизитора, да, то есть они просто, эти люди рассеяны как бы. В 90-е годы настолько мало всего делалось в кино, да, что эти люди ушли в другие профессии, либо умерли, не передали профессию другим, поэтому собрать профессиональную группу сегодня довольно трудно. Кинорынка как такового не существует в России для отечественного кино, ну а что остается?
Замечательно, вот недавно было исследование, что в интернете уходит большая часть рекламы по нишам.
Ну да, но, к сожалению, авторам пока в интернете зарабатывать не удается, поскольку там процветает бесшабашное пиратство, да, которому я отдаю должное. Я вообще за то, чтобы доступ к информации был бесплатен, любой, визуальный или музыкальный, к текстам и так далее. Я за это. Просто не очень понятно, что делать дальше. Вот я, например, не могу сделать свой следующий фильм, потому что я не могу заработать денег
на этом.
Вот, следовательно, все. Я уже застрял.
На вопросы Юрия Васильева ответил режиссер фильма Борис Годунов Владимир Мирзоев. Программу «Свобода в полдень» завершит рубрика «Общественное мнение». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» исследовал отношение жителей города к проблеме коррупции в регионе и в стране в целом. Часто ли люди признаются в том, что сами дают взятки? Можно ли, по их мнению, искоренить коррупцию в России? Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 5% воронежцев считают, что коррупция среди должностных лиц за последние пару лет стала меньше. По мнению 46%, ее, напротив, стало больше, а 42% опрошенных полагают, что она осталась на том же уровне. Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас», о том, как оценивают жители Воронежа уровень коррупции в регионе.
Воронежцы полагают, что уровень коррупции в среднем по России примерно такой же, как в Воронеже. 63% респондентов так считают. В то же время выше уровня коррупции в Воронеже, чем в среднем в России, так считают 22%, ниже 11%. А вот когда мы спросили, какой уровень сегодня коррупции в России, то воронежцы дружно очень сказали, 91%, что он высокий.
А что говорят люди? Сами они дают взятки должностным лицам? Какой процент?
Да, еще как дают, и в этом вся проблема. Дело в том, что вот мы спросили, вы когда-нибудь давали взятку должностному лицу, и нам сказали, что давали 29%. То есть это почти треть населения города Воронежки признались фактически в преступлении. Но я так думаю, что, может быть, еще и не все признались. Единственное, что несколько радует, это то, что динамика положительная в этом отношении. То есть мы спрашивали 3 года назад, показатель равен был 34%. Он снизился на 5%. Или просто люди стали больше скрывать.
А в каких сферах наиболее распространена коррупция, по мнению жителей Воронежа?
Самое горькое, это то, что коррупция распространена именно в тех сферах, которые призваны с ней бороться. Милиция, таможня, правоохранительные органы. 50% респондентов считают, что там коррупция распространена более всего. На втором месте ГИБДД, на третьем больнице, поликлиники. Следующее у нас учреждение образования, место органа власти, суд, прокуратура, военкоматы. И ЖКХ сюда тоже попали, и где-то уже на горизонте, выше федеральные органы власти, здесь 7%. То есть воронежцы считают, что федеральные органы власти либо не очень заражены этой пагубой, либо они просто редко имеют дело с ним.
Возможно ли, по мнению воронежцев, искоренить коррупцию в России?
Невозможно. По крайней мере, так полагают 56%. Но все-таки противоположное мнение придерживаются 36%.
Чем бы вы объяснили такое отношение к этому вопросу?
Первая причина – это то, что коррупция существует не столько потому, что это нужно тем, кто берет взятки, сколько потому, что это нужно и востребовано со стороны тех, кто взятки дает. Вторая причина – отношение к закону очень плачевно. В России 64% считают, что в России нельзя жить, не нарушая закону. То есть люди не осуждают друг друга. Третья причина – это отношение к взятке. Считают допустимой дачу взятки 35% горожан. Если бы взятки осуждались, если бы люди, допустим, боялись признаться друг другу, что они дали взятку, это была бы совсем другая страна.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». Итак, по мнению большинства воронежцев, уровень коррупции в стране и в регионе очень высок, а избавиться от этого явления крайне сложно. И в этом, судя по данным опросов, убеждает людей их собственная повседневная практика.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свободы» программа «Час прессы. Литва без СССР». Журналисты из бывших союзных республик анализируют изменения, которые случились в их странах за последние 20 лет. Программа «Час прессы» в 13:07 по московскому времени. А мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущая Динара Сетикова. Желаем вам всего доброго.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В городе Эрдемит, где находился эпицентр землетрясения,
бывший премьер-министр России Михаил Касьянов заявил, что на российскую власть нужно воздействовать только законами.
Первая и главная задача Италии – восстановить политическую стабильность и способность.
Новое правительство является переходным, и у него есть одна специфическая задача – платить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио Свобода.